15 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Ситуация в Индии после взрыва в городе Мумбаи, жертвами которых стали более 20 человек. На месте катастрофы теплохода «Булгария» продолжается поиск тел погибших. Конституционный суд стал на сторону родственников жертв ДТП с участием машины вице-президента компании «Лукойл». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Во всех крупных городах Индии сегодня введен наивысший режим безопасности после трех вчерашних одновременных взрывов в городе Мумбаи, в результате которых погибли не менее 17 человек и 131 был ранен. Кто именно стоит за терактом, пока неизвестно, однако неофициально МВД страны считает, что ответственность лежит на боевиках экстремистских группировок, базирующихся в соседнем Пакистане. Тему продолжит Александр Гостев.
Серия взрывов в Мумбаи, бывшем Бомбее, началась в 18:45 по местному времени и длилась в течение 15 минут в самых оживленных местах города. В районе, называемом Опера Хаус, на улице, где находятся магазины торговцев драгоценными камнями, здесь взорвалась самая мощная бомба, на продовольственно-вещевом рынке Завери и вблизи железнодорожной станции Дадар, на улице торговцев золотыми изделиями. Самодельные бомбы были заложены в автомобиле, в мотоцикле и, видимо, в зонте от дождя. Министр внутренних дел Индии Паланьяппам Чидамбарам сразу назвал взрывы скоординированным террористическим нападением. А вот что сказал глава полиции города.
Это большое несчастье. Мы обязательно расследуем это дело. Виновные будут привлечены к суду. На первый взгляд, это похоже на серию терактов.
Глава МВД Индии также призвал население сохранять спокойствие и не предпринимать каких-либо агрессивных действий, поскольку многие жители Мумбаи сразу же обвинили в организации терактов местных мусульман и исламистские группировки, поддерживаемые соседним Пакистаном. Мумбаи в третий раз подвергся подобной атаке. Причем в предыдущих двух случаях было доказано, что террористы действовали под руководством и при помощи пакистанских спецслужб. В июле 2006 года серия взрывов произошла в пригородных электропоездах и на станциях. В общей сложности тогда погибли и умерли от ран около 190 человек, и более 600 были ранены. А в ноябре 2008 года Мумбаи атаковала группа боевиков, высадившихся в порту с катера. Им удалось захватить ряд общественных зданий, в том числе один из крупнейших старинных отелей, где жили богатые иностранцы, и местный иудейский центр, и удерживать их более двух суток. Все террористы, кроме одного, были уничтожены в перестрелках, но до этого их жертвами стали свыше 160 человек. Сегодня спецслужбы Индии, чтобы избежать возможных беспорядков и погромов, постоянно повторяют, что пока неизвестно, кто именно стоит за терактами. Ответственность за них на себя никто не взял. Все государственные и военные объекты, торговые центры и рынки, транспортные пути, больницы, учебные заведения по всей Индии со вчерашнего дня охраняются усиленными подразделениями армии и полиции. В интервью для «Радио Свобода» возможные последствия терактов и их влияние на общественно-политическую ситуацию в Индии прокомментировала глава Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумен. Можно ли считать современную Индию государством, политическую стабильность и общественную безопасность которого не могут поколебать теракты, подобные последнему, или нет?
Вся та система политическая, которая создана в Индии, несмотря на очень серьезные сложности, несмотря на противоречия, которые существуют внутри индийского общества, несмотря на то, что существуют нерешенные проблемы с такими государствами, как Пакистан, те организации, которые базируются в Пакистане, участвуют в террористических актах против Индии, но мне кажется, что все-таки какое-то поддержание стабильности возможно в этой стране. И эту стабильность можно нарушать, но тем не менее у меня ощущение, что все-таки Индия может выстоять.
Говоря о нынешних взрывах и терактах предыдущих 2006 и 2008 годов в том же Мумбаи, в каком направлении могут вести следы? Всегда сразу же возникает тема противостояния с соседним Пакистаном, но ведь и внутри Индии существуют сотни различных экстремистских группировок, религиозных, национальных, сепаратистских и так далее. Кто из них представляет наибольшую опасность и какие силы за ними стоят?
Приходит первое, что на память, это, конечно, Лашкар-и-Тайба. Это та организация, которая базировалась и базируется на территории Пакистана. Когда мы с вами слышим о терактах на территории Индии, первое, что приходит нам в голову, это сакраментальное слово «Пакистан». Там продолжают существовать террористические группы и лагеря, в которых идет обучение этих, что, конечно, сильно осложняет ситуацию, то, что происходит в Афганистане и вовлеченность Пакистана в это.
Какова степень общественной тревоги и накала страстей, коротко говоря, на улицах и базарах индийских городов? И как жители относятся к способности властей противостоять террористам и экстремистам?
Накал очень сильный. И после такого рода трагических событий все это не может не вызывать и резкую реакцию со стороны общественности, которая выражает свое опасение в связи с тем, что правительство и те министерства, которые отвечают за безопасность, в общем, не в состоянии предотвратить такого рода действия. Несколько дней назад премьер-министр провел очень серьезные изменения в кабинете министров, но основные министры, включая министр внутренних дел Чидамбарана, они остались на своих местах. Все-таки руководство страны им доверяет, но, конечно, такие трагические события не могут не будоражить общественности и не провоцировать выступления с требованием пересмотреть всю стратегию руководства Индии по обеспечению безопасности и предотвращению террористических действий.
В России, ранее в Советском Союзе, всегда, на мой взгляд, существовали такие стереотипные мифы о некой ненасильственной природе всего индийского общества и населения, как если бы речь шла об едином народе. Знаете, вот такой образ Махатмы Ганди. Но современная политическая элита Индии и власть, она занимает вообще в внутренней и во внешней политике достаточно наступательную, агрессивную позицию. Это так?
Я думаю, что да. Тот миф, та иллюзия, которая создавалась в Индии, облик Индии как государство, которое придерживается политики ненасилия и так далее. Но ведь сам-то Махатма Ганди стал жертвой террористического акта. Посмотрите, сколько политических деятелей Индии было убито. Это Индира Ганди, это Раджив Ганди. Конечно, имидж Индии как государства, которое продолжает жить в атмосфере вот этого ненасилия, это уже давно умерло.
Это было мнение главы Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяны Шаумян. Теракты в Мумбаи резко осудили Совет Безопасности ООН и президент США Барак Обама. Вот что заявила государственный секретарь США Хиллари Клинтон.
Мы осуждаем эти отвратительные теракты, призванные породить страх и посеять рознь. Те, кто их совершил, должны знать, что успеха они никогда не добьются.
Барак Обама уже предложил правительству Индии помощь американских спецслужб в расследовании взрывов в Мумбаи. Александр Гостев, Радио Свобода.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. И сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Обнаружены и подняты на поверхность 113 погибших в кораблекрушении теплохода «Булгария» в Татарстане. Сегодня планируется полностью завершить обследование судна водолазами, после чего начнется подготовка к его подъему. В Махачкале убит заместитель командира ОМОНа Дагестана Шамиль Муртузалиев. Сегодня в полдень неизвестные подбежали к автомобилю, в который он садился, и открыли огонь. Конституционный суд России признал неправомерным решение о прекращении дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года с участием служебного автомобиля вице-президента компании «Лукойл». В Ставропольском крае в ночь на четверг задержан предполагаемый боевик Виктор Двораковский. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Российские правозащитники настаивают на том, чтобы материалы независимого расследования убийства Натальи Истемировой были приобщены к уголовному делу. На днях эти документы были переданы президенту России Дмитрию Медведеву. Слушайте информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ведущая программы Анна Качкаева. Актуальные события последних дней и недель будет обсуждать с политиком Владимиром Меловым. Итак, «Время гостей» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Сразу после новостей не пропустите. программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это американская печать. Обзор подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Насколько я понимаю, главной внутриполитической темой в Соединенных Штатах остается проблема возможности государственного, проблема государственного долгового кризиса и вероятность наступления дефолта в случае, если американский конгресс не поднимет потолок национального долга. Какую из сегодняшних публикаций на эту тему вы бы выделили?
Здравствуйте, Андрей. Я бы выделил статью в газете Wall Street Journal, в которой говорится о том, что рейтинговое агентство Moody's в среду отправило кредитный рейтинг Соединенных Штатов на пересмотр с возможностью его понижения, что может усилить давление на законодателей, спорящих по поводу решения бюджетных проблем страны в преддверии наступающего 2 августа крайнего срока дефолта. Администрация Обамы согласна с тем, что действия рейтингового агентства Moody's – это хорошее напоминание о необходимости урегулирования финансового кризиса в стране. Однако ответственность администрация возлагает на Конгресс. Если предел государственного долга снова будет повышен, а дефолта удастся избежать, то высший рейтинг агентства, измеряемый тремя буквами AAA, может быть подтвержден. Агентство Moody's все же отметило, что прогнозы по рейтингам гособлигаций по завершении пересмотра вполне могут быть изменены на негативные, если не будет достигнуто, я цитирую, содержательного и заслуживающего доверия соглашения по бюджету, предусматривающего долгосрочное сокращение дефицита. Другое рейтинговое агентство Standard & Poor в апреле изменило прогноз по рейтингу гособлигаций Соединенных Штатов со стабильного на негативный, поскольку у агентства возникли опасения по поводу достижения соглашения об обуздании дефицита. И еще одно маститое рейтинговое агентство Fitch дало Белому дому и Конгрессу больший запас времени. В июне оно объявило, что пересмотрит рейтинг Соединенных Штатов с возможностью его понижения в начале августа, если Конгресс не решит вопрос о повышении лимита государственного долга до того, как будут исчерпаны другие меры по предотвращению дефолта. Об этом говорится в статье в газете Wall Street Journal. Андрей.
Алан, мы уже сообщали, что в начале недели новый министр обороны США Леон Панетта посетил Ирак, где он пытался получить ответ от руководства этой страны, хочет ли оно, чтобы часть американского воинского контингента оставалась там и далее. Как комментирует эту проблему американская пресса?
Вот что говорится по этому поводу в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Барак Обама выполняет свое обещание свернуть войну в Ираке. Когда он вступил в должность президента, в Ираке было 142 тысячи американских военнослужащих, сейчас 46 тысяч. Все они должны быть выведены к 31 декабря, согласно соглашению между Вашингтоном и Багдадом от 2008 года. Война, которую не следовало начинать, уже обошлась более чем в 4450 жизней американцев и в сотни миллиардов долларов за 8 лет. Как и большинство американцев, пишут авторы статьи, мы жаждем возврата всех наших войск домой. Но если Ирак попросит, тогда будут законные основания оставить там небольшую часть, при условии, что миссия будет четко определена. Ирак все еще нуждается в строительстве своих вооруженных сил и в урегулировании трений между арабами и курдами на севере страны. Сохранение там небольшого американского контингента до 15 тысяч также послало бы многозначительный сигнал о том, что Вашингтон не сдаст регион Ирану, который усилил свое вмешательство в последние месяцы. По словам экспертов, большинство политических групп в Ираке желают продления американского присутствия в стране, хотя иракские политики не заявляют об этом публично. Разбитая на группировки политическая система страны способствует тому, чтобы вопрос решался в последний момент. Администрация Обамы, требующая ответа в течение нескольких месяцев, естественно, это тревожит. Авторы статьи цитируют нового главу Пентагона Леона Панетту, который в понедельник в Багдаде в сердцах заявил, хотят они, чтобы мы оставались или нет, примите же решение. Решение, черт возьми, конец цитаты. Президент Обама подвел черту под участием США в боевых действиях в Ираке, но он должен не только отвечать за свои обещания, но и быть готовым модифицировать свою стратегию в случае необходимости. Если Ирак попросит остаться, мы думаем, что он должен на это согласиться, но только если Ирак об этом попросит, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, а есть ли публикации, касающиеся скандала с британским таблоидом News of the World? Напомню, что этот таблоид, который закрылся, принадлежит медиамагнату Руперту Мёрдоку.
Андрей, газета «Лос-Анджелес Таймс» в редакционной статье напоминает, что британское правительство рассматривает возможность введения ограничений на деятельность прессы в свете скандала с телефонным взломом. На взгляд авторов статьи, это слишком крутая мера за неблаговидные деяния сотрудников мердоковского таблоида. Авторы считают такие меры зловещим симптомом для свободной прессы. Конечно, пишут они, никто, включая журналистов, не должен защищать хакеров, чье поведение было не только неэтичным, но и, скорее всего, незаконным. Но даже озабоченность деятельностью бульварной прессы не дает права правительству ограничивать деятельность репортеров и редакторов. Конечно, исторически у британской прессы сложились более близкие отношения с правительством, чем с американской. В Британии отсутствует эквивалент первой поправки к американской конституции, но это все равно не оправдывает вмешательство государства в деятельность газеты. Регулирование, предлагаемое премьером Дэвидом Кэмероном, выходит далеко за рамки скандала с хакерством и будет вторгаться в одну из самых базовых функций журналистики. Так называемое регулирование деятельности прессы по обе стороны Атлантического океана несовместимо со свободным обществом, считают авторы редакционной статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати, сегодня это была американская печать, подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Татарстане продолжаются поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария», рассказывает Олег Павлов.
Работа на месте крушения теплохода «Булгария» в Татарстане не прекращались и ночью. Была вновь проведена разведка судна и береговой линии. На данный момент в операции задействовано 1144 человека и 188 единиц техники. Между тем, близится к завершению поисковой операции на месте крушения теплохода «Булгария». Параллельно идет опознание тел погибших, и сейчас уже опознано более 100 человек. В Казань в Центр судебно-медицинской экспертизы доставлено 26 тел детей. Также продолжаются похороны погибших. Накануне был предан земле и капитан судна Александр Островский. Хранили его на деньги, которые собрали коллеги и друзья. Они уверены, что он был честным человеком и выполнил свой долг до конца. Говорит об этом и капитан-наставник Татфлота Адель Запаров.
Там предприниматель ведька. Ты хочешь работать, иди. Не работай, сейчас пойду другого. Там вот зарплату там, да, вот такую. Сейчас найду. Мол, столько капитанов безработных ходит. А вы сами понимаете, найти работу в пенсионном возрасте, вот как у него, это тяжело. Ему хотелось работать, он любил флот.
Тем временем арестован старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов. Также взята под стражу гендиректор компании «Арго-Речтур», субарендатор затонувшего теплохода «Булгария» Светлана Инякина. Оба лица взяты под арест на срок 1 месяц и 29 суток до 9 сентября этого года. Накануне местной телекомпании удалось поговорить с бывшим капитаном «Булгарии» Евгением Минякиным. Он также считает, что вины экипажа в произошедшем минимум.
Были большие проблемы по двигателям, по энергоустановкам, о чем я неоднократно докладывал своему руководству.
Начались выплаты компенсации семьям погибших и пострадавшим. Их осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения Татарстана. По словам министра Айрата Шафигуллина, все выплаты будут осуществлены без проволочек.
За каждой семьей закрепили социальных работников, которые будут осуществлять эту работу на дому у потерпевших, для того, чтобы они никуда не ходили, помогут оформить документы необходимые, потому что, естественно, вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы получить деньги, именно получили те, кому они положены, необходимо представление определенных документов.
В ночь со среды на четверг из Санкт-Петербурга в аэропорт Казани прибыло специальное оборудование «Росречподводстроя» для подъема затонувшего судна «Булгария». Сейчас оно доставлено в поселок Куйбышевский Затон, где находится оперативный штаб. Остается дождаться кранов. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете «Радио Свобода». Конституционный суд России сегодня принял постановление по делу о ДТП на Ленинском проспекте, в котором участвовала машина вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. В постановлении признаются незаконными те положения, на основании которых дело было прекращено. Речь идет о некоторых статьях Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют прекратить уголовное дело в случае смерти обвиняемого и прекратить дело без согласия его родственников, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела явилось известное ДТП в Москве на Ленинском проспекте, где столкнулись автомобили «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова и «Ситроэн», который вела врач Ольга Александрина. С ней ехала ее свекровь, тоже врач, Вера Сидельникова. Обе женщины погибли. Анатолий Барков в аварии практически не пострадал. Виновной признали погибшую Ольгу Александрину. Это не устроило ее родственников, но они не смогли добиться возобновления уголовного дела, закрытого в связи с ее гибелью. Тогда ее отец Сергей Александрин оспорил в Конституционном суде ряд положений Уголовно-процессуального кодекса, а также обратился в Европейский суд по правам человека. Заявитель считает, что оспариваемые нормы нарушают принцип презумпции невиновности и право на судебную защиту, а также лишают близких родственников права возразить против прекращения дела в связи со смертью подозреваемого и требовать в суде его реабилитации. Конституционный суд встал на сторону заявителя, разъяснив, что все граждане должны иметь возможность добиваться восстановления своих прав и подтверждения невиновности в суде. Поэтому, не разрешив близким родственникам возражать против прекращения уголовного дела и участвовать в досудебном производстве, закон недопустимо ограничил право погибших на реабилитацию, достоинство и доброе имя, говорит судья-докладчик по делу Николай Мельников.
Презумпция невиновности, безусловно, является одним из основополагающих принципов, который использован в этом постановлении, и на нем во многом основано положение, согласно которому взаимосвязанное положение оспариваемыми заявителями признаны неконституционными. Там, где только есть сомнения и где есть спор, должно быть у близкого родственника право, которым он должен воспользоваться и инициировать рассмотрение дальше, как это сделано в статье 27 по отношению к живым.
Решением Конституционного суда очень доволен адвокат заявителя Игорь Трунов.
Это нормализует наше следствие, это существенно скажется на том качестве предварительного расследования, которое сегодня, к огромному сожалению, не соответствует Конституции, не соответствует международным нормам права. Решение Конституционного суда исчерпывающее, грамотное, профессиональное, и мы снимаем свои требования. Европейский суд это решение удовлетворяет нас полностью. И это решение позволяет пересмотреть те решения следствия, которые вызывают огромные сомнения в качестве, огромные сомнения в непредвзятости. Поэтому, конечно, мы будем добиваться справедливости по этому конкретному делу, но это также касается и последних авиакатастроф. Во всех этих авиакатастрофах была применена та же статья 24, признанной виновными летчики, и та же самая конструкция. Мы представляем в рамках этих дел потерпевших, и также мы будем обращаться за отменой решения по последней пермской авиакатастрофе, где признали виновным погибшего летчика Медведева. Считаем, что круг этих виновных в этой авиакатастрофе гораздо шире и гораздо больше, и они должны нести соответствующую ответственность и наказание. Мы считаем, что как по этому данному конкретному делу будет соответствующий пересмотр и соответствующее судебное решение.
По мнению Игоря Трунова, решение Конституционного суда будет иметь огромное значение для дальнейшей правоприменительной практики. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода, информационной программы «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарстане найдено тело еще одного погибшего при крушении теплохода «Булгария». Число жертв составило 113. Поисковые работы продолжаются. На судне находились более 200 человек. 102 тела опознаны. В Махачкале убит заместитель командира ОМОН Дагестана Шамиль Муртузалиев. Сегодня в полдень неизвестные подбежали к автомобилю, в который садился Муртузалиев, и открыли огонь. Конституционный суд России признал неправомерным решение о прекращении дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года с участием служебного автомобиля вице-президента компании «Лукойл». В Ставропольском крае в ночь на четверг задержан предполагаемый боевик Виктор Двораковский. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Российские правозащитники настаивают на том, чтобы материалы независимого расследования убийства Натальи Стемировой были приобщены к уголовному делу. На днях эти документы были переданы президенту России Дмитрию Медведеву. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи в среду вечером, в результате которых не менее 17 человек погибли, свыше 100 получили ранения. В Лондоне арестован бывший заместитель главного редактора газеты News of the World Нил Уоллес. Он стал 9-м задержанным по делу о незаконном получении журналистами газеты информации о телефонных разговорах. В Сирии за последние 24 часа, по данным правозащитников, погибли не менее 8 демонстрантов, десятки людей были задержаны. 7 граждан Эстонии, похищенных в Ливане почти 4 месяца назад, сегодня были освобождены. На юге Пакистана, в городе Карачи, минувшей ночью, в столкновениях между сторонниками различных политических и этнических группировок, погибли не менее 14 человек, около 20 ранены. На юге Афганистана при взрыве в мечети города Кандагар погибли 4 человека, в том числе высокопоставленный священнослужитель. 15 человек были ранены. Взрыв совершил смертник. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Юрия Васильева. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Сегодня довольно большой подбор именно эксклюзивных материалов на сайте Радио Свобода, материалы, которые либо еще не были, либо сделаны либо еще не были в эфире, либо сделаны специально для сайта. Так вот, рекомендую материал «Россия и США договорились о детях». Моя коллега Анна Коновалова подготовила подборку мнений о сегодняшнем событии, законопроект о ратификации российско-американского соглашения о сотрудничестве в области усыновления детей, который, о готовности которого уже объявили сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров. Здесь мнение Евгения Бунимовича, здесь мнение репортеров российских, которые занимались темой иностранного усыновления, весьма качественная, весьма добротная и очень о многом рассказывающая подборка. В материале моей коллеги Ирины Чевтаевой под названием «Таинственная помощь таинственной федерации» была сделана попытка найти счастливчиков, которые по уверениям главы, по уверениям устроителей концерта, громкого концерта Фонда Федерации, с благотворительного концерта, который прошел на этих выходных, вот, которые должны были получить средства на излечение детей с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Что из этого получилось, читайте в материале «Таинственная помощь таинственной федерации» Ирина Чертаева. В блогах «Радио Свобода» Валентин Данилов, заключенный по одному из печально известных шпионских дел, рассказывает в блоге под названием «Тюремная больница. Нужны инновации», какой у него сейчас, у заключенного Данила, главный проект внедрения криптоновых ингаляций в медицинскую практику одной из тюремных больниц. И в ближайшее время надеемся получить материал нашей коллеги Марьяны Тарачешниковой. Новые события в Ухте, связанные с прокурором Чекалиным и пожаром. Там все довольно интересно. Сайт «Радио Свобода». Ждем вас.
Я благодарю редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Юрия Васильева. Напомню, что адрес сайта www.svobodanews.ru. Слушайте и читайте «Радио Свобода». Продолжаем программу. Сейчас о ситуации в Беларуси, где продолжаются суды над участниками так называемых молчаливых акций протеста, передает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
По информации правозащитного центра «Весна», во время проведения с начала июня так называемых акций молчаливой солидарности в разных городах Беларуси задержано около 2000 человек. Значительная часть приговоренных к административным арестам или выплате штрафов – случайные прохожие, которые просто оказались на пути бойцов спецназа и сотрудников спецслужб. При этом ни одного оправдательного приговора. Доходит до необъяснимого. Задержанную на одной из последних молчаливых акций молодую женщину Екатерину Радивилко, несмотря на визуальные приметы беременности, люди в штатском усадили в автозак и отвезли в милицейский участок. Вскоре после задержания девушка потеряла ребенка. Правозащитник Валентин Стефанович говорит, что Белоруссии за 17 лет сильной власти создана почти совершенная репрессивная машина, противостоять которой в одиночку просто нереально.
Никакой нема правил, никаких механизмов, которые позволяют обороняться, сопротивляться этим.
В государстве, в котором нет правил и никаких механизмов, которые позволяют защищаться, сопротивляться этим товарищам штатским, по большому счету, бесполезно. Они всегда найдут полтора десятка свидетелей, которые скажут, что они вам показали удостоверение сотрудника милиции, а вы их в ответ ударили. А посему свои законные 2 года тюрьмы вы и получили. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как защищаться. Что делать, знаю. Когда все 10 миллионов белорусов выйдут, тогда все и решится.
Выйти всем на улицу, все 10 миллионов, чтобы вышли, все вырешится.
Представитель Минской милиции Александр Ластовский не видит повода для беспокойства о правах граждан, задержанных во время несанкционированных мероприятий. По его словам, нет нужды прикрываться видимостью невинных прогулок, когда налицо спланированная акция.
Который раз проводится эта акция? Совершенно очевидно уже расставлены акценты. Есть призывы собраться. Есть организаторы, которые призывают людей действовать именно так. Акция может сопровождаться различными элементами, будь то выкрики, скандирование, хлопание, топание. Зачем подменять понятие «организованная встреча» какими-то прогулками?
За время мирных акций, инициированных сообществом «Революция» через социальные сети, задержаны и избиты более 80 журналистов. Многим сотрудники милиции целенаправленно вредили технику – фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры. Накануне в Генеральную прокуратуру Белоруссии было подано коллективное обращение журналистов с требованием расследовать факты необоснованных задержаний представителей СМИ. Под обращением подписались 30 человек. Среди них и корреспондент «Радио Свобода» Олег Груздилович, которого в ходе последних акций задерживали 4 раза. Говорит представитель Белорусской ассоциации журналистов Янина Мельникова.
Это коллективный зворот журналистов, тех, кто потерпел подчас опошних молчаливых акций.
Это коллективное обращение журналистов, тех, кто пострадал во время последних молчаливых акций, тех, кого задерживали, и тех, кто просто работал и видел, как брутально обходятся сотрудники милиции с их коллегами. Это коллективное обращение не только к генеральному прокурору, но и к министру внутренних дел, поскольку мы хотим знать, по какой причине и кто задерживает журналистов, кто мешает им работать.
Кто затримливает журналистов, кто заминает им працевать.
Кроме сотен задержанных во время традиционных акций молчаливой солидарности, за решеткой остаются обвиненные в массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Всего по уголовному делу было осуждено более 40 человек, 5 из которых – экс-кандидаты в президенты. Бывший претендент на высший государственный пост Олесь Михалевич бежал в Чехию, где получил политическое убежище. Однако даже в такой ситуации люди находят повод для оптимизма. Сразу несколько политзаключенных – Павел Виноградов, Дмитрий Буланов, Дмитрий Дашкевич и Анастасия Положенко – решили обзавестись семьями до окончания тюремного срока. У Виноградова свадьба запланирована на август. Буланов также уговаривает свою невесту заключить брак в колонии. Осенью в Горках, где лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич отбывает 2-летний срок тюремного заключения, будет сыграна его свадьба с активисткой этой организации Анастасией Положенко. Девушка за участие в митинге оппозиции наказана условным сроком. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры» и автор сегодня Валентин Барышников.
В российской благосфере обсуждают 2 новости, связанные с премьер-министром Владимиром Путиным. Первое – это предложение Путина увековечить память российского общественного деятеля конца 19-го – начала 20-го века Петра Столыпина, которого Путин назвал величайшим политиком и реформатором. При этом, как сообщается, членам правительства было предложено собрать личные деньги на памятник. Вторая новость – появление в Москве плакатов с изображением Путина. Плакаты имитировали афиши фильмов о Джеймсе Бонде и рекламировали несуществующую картину «ВВ прикроет». Судя по всему, появление плакатов – дело рук участников некой интернет-игры. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков в интервью интернет-изданию Life News назвал незаконным появление на этих плакатах изображения Путина и заявил, что это граничит с хулиганством. В блоге Ridus News фоторепортаж с улиц Москвы сопровождался таким комментарием.
С остановок общественного транспорта и рекламных щитов, установленных на улицах города, на мирных жителей смотрит вооруженный пистолетом человек, похожий на премьер-министра.
Интернет-издание «Газета.ру» в заметке о появлении плакатов отмечает:
в последние месяцы политологи отмечают особую активность премьера, которую связывают с возможным началом его предвыборной кампании. Ни Владимир Путин, ни действующий президент Дмитрий Медведев до сих пор не объявляли о своем решении участвовать в выборах в стране в марте.
В блоге у Андрея Мульгина, где обсуждались все эти связанные с Путиным новости, один из комментаторов заметил:
предвыборный имидж Путина – Столыпин плюс агент 007 в исполнении Дэниела Крейга.
«Столыпин 007. Оригинально-оригинально», — ответил на это другой комментатор. Леонид Невзлин пишет в своем блоге под заголовком «Психушка».
Будь Путин Столыпиным, он бы не на памятники скидывался, а на восстановление изношенной российской инфраструктуры. Дороги, теплотрассы, электростанции, техника дышит на ладан. В стране гибнут дети, все падает, тонет, взрывается, люди остаются без тепла и света. А эти наперегонки Наполеонами прикидываются. Один объявил себя Александром II освободителем, а второй все метит в эффективные менеджеры.
Одной из самых заметных тем в благосфере, как в России, так и по всему миру, стал выход на экраны последнего фильма о приключениях юного волшебника Гарри Поттера. Киноэпопея, основанная на книгах британской писательницы Джоан Роулинг, продолжалась 10 лет, и многие нынешние подростки выросли вместе с героями саги. Вот как описывает свои чувства от присутствия на сеансе последнего фильма «Поттерианы» пользовательница Life Journal Эмти Эштрей.
До меня начало доходить, где я и что сейчас произойдет. То есть я знала, что иду на «Гарри Поттера» последнюю часть последнего фильма. Я знала содержание, хоть и читала давно, но такие вещи врезаются надолго. Я поняла вдруг, что мне мучительно больно, и что я хочу встать и убежать прочь из кинотеатра. Не хочу, наверное, как и многие, чтобы все заканчивалось.
Нечто подобное происходит с поклонниками «Поттерианы» по всему миру. В блоге на сайте американской газеты «Miami New Times» помещен отчет о попытках фанатов попасть в начале недели на премьерный показ нового «Гарри Поттера» в Нью-Йорке. Вот фрагменты этого отчета.
Было жарко, но это было потрясающе. Собралось около 200 человек, спавших по очереди. Некоторые спали на одеялах и стульях, но самые изобретательные расположились на надувных матрасах. Мы встретили фанатов из Чили, Перу и Франции. Одна группа девочек ночевала на открытом воздухе 6 дней. Том Фелтон, известный как Драко, преподнес сюрприз неожиданным визитом и принес нам пиццы. Да, парень, игравший Драко Малфоя, появился с двумя десятками пицц для всех нас. По словам одного охранника, актеры наблюдали за нами из Линкольн-центра после пресс-конференции и захотели что-то сделать для нас, и Фелтон вызвался. Что еще приятнее, ему сказали, что он может принести только несколько штук и не должен выходить из машины, но он проигнорировал это и пришел все равно. Алан Рикман, профессор Снейп, появился на другой стороне улицы у Линкольн-центра, и 40 человек бросились к нему через улицу на зеленый свет, чтобы попытаться увидеть его в окне. Всю воскресную ночь люди делали плакаты. Среди них был «Лучшие 10 лет их жизни» и «Лучшие 10 лет нашей». Нам сказали, что первые 50 человек получат браслеты, позволяющие стоять около красной дорожки, а затем весь понедельник говорили, что не дадут. В конце концов, они появились с браслетами, которые не только разрешали стоять около красной дорожки, но и попасть на показ последнего фильма. И мы всхлипывали во время показа, но только без слез, потому что были слишком обезвожены для настоящих рыданий.
В бизнес-блоге на сайте телекомпании CNN констатируется, что последний фильм о Гарри Поттере начал бить рекорды сборов, еще не выйдя на экран. Предварительные заказы на билеты принесли $25 миллионов только в США.
Это не сюрприз для кинофраншизы, уже ставшей царицей сборов. Собрав по всему миру $6,370 миллионов, Гарри Поттер обошел фильмы с Люком Скайуокером, Фродо или Джеймсом Бондом.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Обнаружены и подняты на поверхность 113 погибших в кораблекрушении теплохода «Булгария» в Татарстане. Сегодня планируется полностью завершить обследование судна водолазами, после чего начнется подготовка к подъему. В Махачкале убит заместитель командира ОМОН Дагестана Шамиль Муртузалиев. Сегодня в полдень неизвестные подбежали к автомобилю, в который садился Муртузалиев, и открыли огонь. Конституционный суд России сегодня признал неправомерным решение о прекращении дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года с участием служебного автомобиля вице-президента компании «Лукойл». В Ставропольском крае в ночь на четверг задержан предполагаемый боевик Виктор Двораковский. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Российские правозащитники настаивают на том, чтобы материалы независимого расследования убийства Натальи Естемировой были приобщены к уголовному делу. На днях эти документы были переданы президенту России Дмитрию Медведеву. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи, в среду вечером, в результате которых 17 человек погибли.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Клинтон и Лавров демонстрируют согласие. Итоги российско-американских переговоров.
Комментарии экспертов.
Революционная ситуация по-белорусски. Глазами Вадима Дубнова.
Право автора.
Определяшки. Виктор Шендерович навстречу чьим-то выборам.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр суверенный кредитный рейтинг США с возможностью его понижения из-за растущего риска краткосрочного дефолта. Насколько вероятен сценарий такого развития событий в крупнейшей экономике мира? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Международное рейтинговое агентство Moody's, поставившее на пересмотр с негативным прогнозом кредитный рейтинг Соединенных Штатов, стало вторым из трех ведущих мировых агентств, усомнившихся в способности этой страны выполнять свои финансовые обязательства. Еще в середине апреля Standard & Poor's также пообещал ухудшить собственную оценку кредитной состоятельности США из-за неспособности страны согласовать план сокращения бюджетного дефицита. Иные мотивы у агентства Moody's, которое держит суверенный кредитный рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей по своей версии отметке с 1917 года, говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских.
В последнее время в связи с тем, что администрация президента Обамы не может договориться с республиканцами об увеличении потолка долга, ситуация становится все более и более напряженной, и 2 августа становится сроком возможного дефолта Соединенных Штатов по своим обязательствам. Однако, наверное, не стоит особенно переоценивать такую вероятность. Дело в том, что существующая в Соединенных Штатах процедура увеличения лимита заимствований, она уже проходила многократно, и всякий раз она проходит так достаточно сложно, с какими-то пугающими заявлениями и напряжением.
Законодательно установленный предельный размер государственного долга Соединенных Штатов составляет 14 триллионов 300 миллиардов долларов. Этот лимит властями страны был выбран в середине мая. С тех пор переговоры о способах решения проблемы ни к чему не привели, а времени до 2 августа остается все меньше. Однако рынки, как считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов, сегодня в большей степени реагируют на предупреждения рейтинговых агентств, чем верят в возможность дефолта.
Конечно, сейчас всех пугает неопределенность, потому что никогда США с таким не сталкивались и никогда США не понижали рейтинг. Но, в принципе, если подумать, то есть такая возможность у Обамы, во-первых, повысить потолок по госдолгу временно, а во-вторых, они могут воспользоваться поправкой Конституции, согласно которым Минфин обязан исполнять свои обязательства, и таким образом они в любом случае продолжат выплачивать. Но в худшем случае они будут продавать активы и задерживать какие-то платежи, например, социальные. Естественно, первоначальная реакция для рынка будет негативной. Негативно, но я думаю, что через несколько недель ситуация уляжется, и тем более к этому времени Конгресс уже точно сможет согласовать повышение лимита.
В краткосрочном периоде даже заявления рейтинговых агентств, соглашается Николай Подлевских из компании Zurich Capital Management, могут вызвать волнение на рынках. Однако поводов для более продолжительной паники, по его словам, сегодня действительно нет.
Если бы это произошло, то это, конечно, очень сильное событие, даже пересмотр рейтинга, поскольку Moody's выставлял Соединенным Штатам наивысший рейтинг ААА, и этот рейтинг был неизменным почти 100 лет. Поэтому, конечно, даже сами заявления об угрозе пересмотра, они достаточно сильно нервируют рынок, но вот все-таки, оценивая вероятность реальных дефолтов и возможности снижения рейтингов на ближайшее время, я бы не драматизировал слишком ситуацию. Думаю, что и на этот раз должно пройти достаточно гладко.
В том, что российские рынки также в целом без особых потрясений переживут текущие трудности американской экономики, уверены многие эксперты. Например, так считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов, исключающий саму возможность даже краткосрочного дефолта Соединенных Штатов.
Безусловно, фондовый рынок отреагирует негативно в любом случае, хотя Россия это не сильно касается, несмотря на то, что мы тоже держим американские бонды. Но в целом, я думаю, что везде на всех мировых рынках реакция она будет негативная, но она будет достаточно краткосрочная, не больше нескольких сессий.
Отчасти с этим мнением согласен и руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских. Однако в случае неблагоприятного развития событий, по его словам, последствия для экономики России могут быть более серьезными.
Это, конечно, зависит от того, насколько острой будет ситуация. Если, например, все же дойдет до технического дефолта, то последствия могут быть самыми разнообразными, в том числе и очень неприятными. Начиная с сильной дестабилизации долговых рынков, я напомню, что наши вложения в казначейские облигации Соединенных Штатов превышают 100 миллиардов долларов. Это, конечно же, очень чувствительная сумма для бюджета, и при гипотетической потере таких сумм, конечно, наша страна понесет ощутимый урон. Самый главный урон будет происходить от дестабилизации рынков. Я напомню, что в 2008 году, когда было сокращение ликвидности на рынках, цены фондовых рынков очень сильно пошли вниз, но самое печальное то, что сильно просели цены commodities, цены на нефть, а вот это уже самая прямая угроза для благополучия нашей страны и для благополучия бюджета.
Американские же власти заявлению международного рейтингового агентства Moody's даже обрадовались. Как говорится в обращении казначейства США, оно стало своевременным напоминанием Конгрессу о том, что для предотвращения дефолта всем необходимо действовать быстро.
Это была «Экономическая панорама» и автор сегодня Иван Трефилов. Вы слушаете «Радио Свобода», информационную программу «Время свободы». И в заключении первого информационного часа нашей программы об очень печальном событии сегодня стало известно, что трагически погиб многолетний корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин. Михаила мы будем вспоминать вместе с моим коллегой Иваном Толстым, который находится рядом со мной в студии. Иван, вам слово.
Михаил Бомбин родился в 1951 году и с 1988 сотрудничал с демократической прессой в Советском Союзе и присылал свои репортажи сначала в Мюнхен, а затем в Прагу. За плечами Михаила Бомбина был немалый жизненный опыт. В 1986 он был приговорен к 2 годам исправительно-трудовых работ за клевету на советский строй и распространение антисоветской литературы. Затем сотрудничал с московскими правозащитными изданиями «Экспресс», «Хроника» и «Бюллетенем», «Христианской общественности» и другими. О Михаиле Бомбине вспоминает депутат латвийского парламента Николай Кабанов.
Я познакомился с Михаилом больше 20 лет назад. Дело в том, что круг русских журналистов в Латвии достаточно узок, и он уже с конца 80-х годов себя зарекомендовал, во-первых, как последовательный диссидент, противник коммунистического режима. Он пострадал за это, он был осужден и получил срок 2 года исправительных работ. Он в Чудово работал на стройке в Ленинградской области. Потом, когда он вернулся, он был фактически лицом радиостанции «Свобода». Поскольку это была тогда мегапопулярная радиостанция, которую слушали абсолютно все, Михаил был очень известной и популярной личностью. Мне в Михаиле все время импонировал его демократичный и свободный подход к людям. То есть он никогда не навязывал в интервью свою точку зрения и давал высказаться всем, начиная от коммунистов, заканчивая либералами. У него абсолютно всегда на первом месте стоял собеседник. Он старался человека высветить и показать его собственными словами. Поэтому я считаю, что материалы Бомбина, они всегда отличались вот именно этой вот очень демократичной, открытой подачей. И, конечно, все мы очень поражены этой трагической смертью смерть всегда очень неожиданна, но в этот раз, конечно, это просто шок для нас, для всех. Вот мы все-таки надеемся, что Михаила вскоре похороним по христианскому обряду. В общем, он был православным человеком, поэтому надеемся на это.
Говорил Николай Кабанов. Слово председателю Латвийского общества «Родной язык» Владимиру Лидерману.
Мы с Михаилом Богданом, может быть, не были близкими друзьями, но постоянно поддерживали, ну, такие товарищеские отношения еще с советского времени. Как известно, ну, нас связывало в какой-то степени то, что мы оба, ну, я себя никак, скажем так, причислить к диссидентам советского времени не могу, но у меня тоже возникали какие-то трения с советской системой, ну, в связи с тем, что я издавал такого художественного направления журнал, не вписывавшийся в модель социалистического реализма. Михаил был, ну, вполне его можно причислить диссидентом, он и провел некоторый срок за решеткой. Вот нас связывала тогда работа с самиздатом. Он занимался таким политическим, даже где-то с православным таким оттенком, я эстетическим. Человек был очень надежный, в общем-то, всегда придерживавшийся четких позиций, всегда в вопросе прав человека, всегда, ну, занимавший правильные принципиальные позиции. И когда ситуация в Латвии изменилась, и, в общем-то, ну, прямо скажем, к власти пришли националисты, Михаил, ну, не изменил вот этим принципам, что права человека всегда выше, чем та или иная политическая система. И хоть он был далеко не другом, да, советской системы, но он понимал, что на смену пришло нечто тоже не очень приятное. И, в общем-то, он сообщал правду о событиях в Латвии за рубеж. Это, я считаю, было очень важно, потому что, ну, в основном вот информация на Запад из Латвии в основном тенденциозная, описывающая ситуацию, скажем, в розовых тонах. Вот Михаил в этом смысле, я всегда слушал его репортажи на Радио Свободы, всегда было достаточно объективно. Это было очень важно. Конечно, я был ему очень благодарен вот за то, что он в числе и других русских журналистов Латвии выдвинул меня вот недавно на получение премии за защиту прав нас меньшинств. Есть такая премия ОБСЕ. И вот такая вот просто трагическая совершенно история. Можно только, ну, выразить огромное соболезнование его семье. Латвия, вот, к сожалению, потеряла одного из немногих объективных журналистов из числа тех, кто работает на зарубежного слушателя. Мы все скорбим.
Говорил Владимир Лидерман. Коллегу-корреспондента Михаила Бомбина вспоминает наш репортер из Вильнюса Ирина Петерс.
Вспоминая Михаила Бомбина, в первую очередь, как простого в общении и чрезвычайно отзывчивого человека. А по-журналистски всегда, конечно, вызывало уважение его опыт и количество лет работы внештатным корреспондентом на Радио Свобода. С 88 года, шутка ли, получается, 23 года. Я не знаю, есть ли на Радио Свобода вот в этом качестве корреспондента, пусть и не внештатного, в новостях, вот журналист с таким стажем. Я познакомилась с ним лично 10 лет назад, только-только начинала свою работу на этом радио. Как-то вот так по соседству из Вильнюса в Ригу приехала по делам и, пользуясь случаем, позвонила Михаилу, попросила о встрече, он тут же пришел. И вот это свойство откликнуться сразу, и видно было, что он очень занят, но он пришел и терпеливо выслушивал незнакомую Ирину Петерс, ее тогда, мне кажется, даже глупые вопросы. Но фактически вот учил уму-разуму корреспондентскому, и можно сказать, что Михаил был, наверное, первым учителем в этом корреспондентском деле моим.
Рассказывала Ирина Петерс, вспоминая нашего трагически погибшего коллегу Михаила Бомбина.
Спасибо. Я благодарю Ивана Толстого. Напомню, что корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин трагически погиб 13 июля. Вы слушали первый информационный час программы «Время свободы». Его темы исчерпаны. Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».